экспертом Робертом Воскиричаном. Сегодня продолжение разговора об американском спортивном бизнесе, и речь пойдет конкретно о бейсболе. Вам слово, профессор.
Бейсбол – это один из видов большой тройки. Вообще в Америке большая тройка обычно употребляется словосочетание по отношению к автомобильным компаниям General Motors, Ford и Chrysler. Но так как Chrysler уже перешел в руки немецких акционеров, поэтому большая тройка почти как бы и не существует. Но вот в спорте есть большая тройка.
Американский футбол, бейсбол.
И баскетбол, естественно. Это три гиганта. Три столпа американского спортивного бизнеса.
Ну, бейсбол самый неведомый, наверное, для россиян вид спорта.
Ну, почему? В общем, чем-то напоминает лапту, по-моему. Так что, может быть, и ведомый. Но, конечно же, в том виде, как он существует в Америке, в целом, я имею в виду не Соединенные Штаты, а американский континент, потому что есть очень сильные панамские, доминиканские,
Куба.
Кубинские, прекрасные команды. Сборные, прежде всего. А что касается бейсбола как спортивного бизнеса, конечно же, в Америке, это в Соединенных Штатах Америки, подчеркиваю, это один из наиболее прибыльных. Если уступает в финансовом отношении, скажем, тому же американскому футболу, то процентов на 5-10 максимум. Как по телевизионным правам, так и по отдаче от абонементов и проданных билетов. Ну, вполне сопоставимо. То есть тут какие-то практически неотличимые нюансы с точки зрения зарабатывания денег.
Но так же, как и в американском футболе, безусловно, спортивному менеджменту есть чему поучиться у американцев.
Да, безусловно. И вообще история этого вида спорта, он возник примерно в середине 19 века. И это была поначалу малоэффективная ассоциация игроков. И у них было жесткое правило не брать деньги за игру. Естественно, это правило просуществовало лет 15, не больше. И где-то в 60-е годы 19-го позапрошлого века начали появляться первые квазипрофессионалы в этом виде спорта. Так, к 1867 году соперничество между командами стало очень серьезным. И выплата денег стала общепризнанной повсеместной практикой. И появился через два года, в 1869 году, первый профессиональный бейсбольный клуб, который по сей день существует, Cincinnati Red Stockings. Он и так и называется, это действительно это исторический клуб. То есть он постарше, видимо, чем...
Многие британские футбольные
клубы. Футбольные клубы, я именно это и хотел сказать, вы просто сорвали у меня с языка это... И сразу же появилась масса других клубов, а когда появились клубы, соответственно, появилась необходимость их некоего структурирования. Первыми членами ассоциации, национальной ассоциации, которая стала предшественницей современной бейсбольной лиги американской, так называемая Национальная лига профессиональных бейсбольных клубов. И ее первыми членами стали команды из Бостона, Чикаго, Цинциннати, Хартфорда, Луисвилля, Нью-Йорка, Филадельфии и Сент-Луиса. И в конце концов этот тренд, как сейчас модно выражаться, развития, привел к тому, что большая часть полномочий в этой лиге сосредоточилась в руках правления. И в правление входили 5 членов. И самый большой объем полномочий у одного чиновника, который называется комиссионером. Не президентом, не генеральным менеджером, а именно комиссионером. Бейсбольной лиги.
Это тоже традиция такая бейсбольная,
да? Это такая, да, традиция. У них нет авторитарных таких вот, на их взгляд, вещей. То есть они считают, что их руководитель должен называться именно так, как он называется уже более 100 лет. Комиссионер. Кстати говоря, в начале марта скончался знаменитый Боуи Кун. Самый известный из более чем полутора десятков комиссионеров, которые служили на этом посту за все время существования бейсбольной, американской бейсбольной лиги. И он знаменит не только тем, что продержался довольно-таки долго, около 15 лет, с 1969 по 1984, и впоследствии был сменен Питером Юберотом, знаменитым председателем оргкомитета Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 84. И после того, как игры закончились, началась интрига, куда бы трудоустроить столь знаменитого и, в общем-то, не бесталанного менеджера. И к тому времени, очевидно, уже запас энергии у ныне покойного Боуи Куна иссяк, и, в общем, он проиграл выборы. Так вот, этот человек знаменит тем, не только мы его отмечаем, потому что вот несколько недель назад он, к сожалению, скончался, отмечаем потому, что он сыграл выдающуюся роль в истории бейсбола. Если в Америке рабство в широком смысле слова было отменено там за 100 лет с лишним до того, как Боуи Кун отменил правила, по которым бейсболисты не могли переходить из клуба в клуб. И при его правлении дело вообще дошло до Верховного суда. И в Верховном суде этот вопрос решался, и Верховный суд Америки, Соединенных Штатов Америки решил, что это нарушение свободы торговли. И после этого, естественно, после того, как разрешили переходить из клуба в клуб, поднялись цены на игроков, игроки получили статус свободных агентов, и они стали нанимать себе уже агентов, которые занимались бы их делами и продавали бы их дороже. И вот я цитирую по еженедельнику «Футбол-хоккей», приложение «Спортсгайд». Как росла средняя зарплата игрока лиги вот после этого, вот этой отмены. В 76-м году, за год до отмены, 51 тысяча долларов, ну, с небольшим, примерно, это годовая зарплата, я подчеркиваю, это чуть более, там, 4 тысяч долларов в месяц. Хотя по тем временам это были очень приличные деньги в Америке, но не для элитных видов спорта. Баскетболисты уже тогда зарабатывали миллионы. Уже тогда. А в бейсболе этого не было именно из-за вот правила, по которому невозможно было переходить из клуба в клуб. А вот уже в 1980 году 144 тысячи долларов. То есть более чем, ну, практически трехкратный рост. В этом же году, в 80-м, был предложен рекордный контракт, по условиям которого бейсболист получил на тот момент рекордную зарплату в размере 2 миллиона 800 тысяч долларов годовых. В дальнейшем этот рост зарплаты дошел до примерно того же уровня, который мы наблюдаем и в баскетболе американском, и...
Десятки миллионов долларов.
Речь идет о десятках миллионов долларов в год. Следующий очень важный момент, связанный с экономикой этого вида спорта, относится к сенсационной сделке между двумя достаточно известными компаниями. Одна просто знаменитая, Time Warner, которая продает бейсбольный клуб Braves. Вторая, менее известная в мире, но в Америке она достаточно на слуху, компания называется Liberty Media Corporation. Так вот, Liberty Media продает 60 миллионов акций Time Warner, которые у нее как бы в активах имеются. Но на самом деле 60 миллионов акций звучит очень как бы громко. На самом деле это 1,4% всех выпущенных акций Time Warner, одной из крупнейших медиа-империй мира. Естественно, эти акции хотела бы приобрести и приобретает сама Time Warner, чтобы не распылять акционерный капитал. Теперь о структуре сделки. Опять я цитирую по вышеупомянутому еженедельнику «Футбол-хоккей». За вот эти вот 60 миллионов акций деньгами отдает 1 миллиард долларов, ну, наличными пишется, но, естественно, имеется в виду не в мешках и не в спортивных сумках, а имеется в виду кэш, переведенный из банка в банк. Другого варианта тут просто нет. Так вот, 1 миллиард долларов наличными, несколько хозяйственных магазинов, ну, имеется в виду крупные супермаркеты, там, ну, скажем, бытовой химии, там, и так далее, и клуб Braves. Вот это все стоит этих 60 миллионов акций. Причем до 15 мая они пытаются завершить сделку. Почему? Потому что в американском законодательстве есть льготы для сделок, в состав которых входят спортивные клубы. При купле и продаже спортивных клубов можно получить некие налоговые льготы. Поэтому до 15 мая сего года, имеется в виду, сделка должна состояться. Но мы тут говорили о больших цифрах, о 55-миллионном контракте, то есть более 10 миллионов в год зарплата. Мы тут говорили о том, что за небольшой пакет акций относительно миллиард долларов, несколько хозяйственных магазинов плюс целый бейсбольный клуб. В общем, конечно, обороты зашкаливают, но бейсбол при всем своем могуществе и вот великолепии в плане своей финансовой мощи, он дает прокормиться и мелкому, я бы сказал, даже бизнесу с оборотами там, ну, миллион-полтора миллиона долларов в год. Дело в том, что бейсбол связан с повышенным риском испачкать форму, экипировку, потому что и глина, трава, и частые травмы, и кровотечение, кровопотеки, и это все попадает на форму, и просто обычными пятновыводителями не выводится. Это такой довольно причудливая смесь загрязняющих...
Очень причудливая, действительно.
Да. И поэтому необходимы новые, как бы, подходы. И вот некий Брэд Зингер, имеющий свой небольшой гешефт, связанный именно с такого рода химическими составами, выводящими пятна, именно с помощью бейсбола поднялся до вот этих вот высот, о которых я говорю, оборотов полтора миллиона долларов, и он поставляет по централизованному, я подчеркиваю, контракту с лигой, поставляет, я цитирую из газеты «Ведомости», пятновыводитель, который эффективно очищает одежду от следов травы, земли, глины и крови. Плюс к этому он поставляет специальную мазь, которая помогает бороться с эффектом скользких рук. А вы представляете, когда биту держишь и скользкие руки, то это очень важно. То есть бейсбол не только сам зарабатывает миллиарды, но и дает зарабатывать некие деньги на безбедную и сытную жизнь мелким бизнесменам. А тысячам и тысячам просто людей, которые работают, он дает возможность достойно жить и получать очень приличную, выше средней среди работающих по найму американцев зарплату.
Ну и доставляет болельщикам удовольствие. А наш эксперт, профессор Роберт Воскиричан, и в дальнейшем будет расширять круг видов спорта, вовлекаемых в нашу рубрику.
Уж сколько раз в своем телеобозрении Аркадий Ратнер отмечал неудачу.